братья и сестры, приходится слышать такое расхожее мнение, может, и вы когда-то слышали, что в Ветхом Завете Бог суровый, можно даже сказать, такой жестокий, а вот в Новом Завете Бог добрый, мягкий. Да? И даже общаясь среди христиан, я слышу такое мнение. Я уверяю на основании Божьего Слова, что Бог всегда одинаков, что в Ветхом Завете Он также являл милосердие, также являл любовь и также трепетно относился к своему имени, как и в Новом Завете. И поэтому вот такое заблуждение весьма печальное. Такое заблуждение переживали и ветхозаветные времена, народ израильский, который думал, что Бог далеко, что он не слышит. И вот пророк Исаия, вдохновенный Святым Духом, записал такие слова от первого лица. Так говорит Господь. Давайте мы откроем текст 45 главы пророка Исаии. Из 18 стиха прочтем текст. Давайте мы встанем с вами, братья. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю, создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, и приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли, Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено. Мною будут клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшись против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израиля. Присядьте, братья и сестры, давайте мы сначала выясним, чего никогда не говорил Господь. Вот здесь написано в тексте. Господь никогда не говорил: напрасно ищите меня. Братья и сестры, Христос никогда не скажет на наши поиски, что вы напрасно это делаете. Господь в Ветхом Завете, в Новом Завете никогда не говорил таких слов. Вы знаете, люди, которые жили во времена пророка Исаии, Исаия пережил несколько царей, да он стал в год смерти Озии, жил при благочестивом царе Иезекии, и потом его сменил его сын Манасия, который был крайне нечестивым царем. И вот в этот период времени жил пророк Исаия. И когда благочестивый царь управлял, народ процветал. Когда же стал Манасия, то с приходом нечестивого царя народ постигали всякие всевозможные беды, нашествия врагов, какие-то еще трудности, экономические трудности, катаклизмы. И народ роптал и думал, что Бог их не забыл, что он их не знает, что он не хочет, чтобы они искали лица его. Такое заблуждение, правда, братья и сестры? Слово Божие нам открывает, почему же в нашей тоже жизни бывает, что когда мы молимся, молитва до потолка. Почему Бог молчит, когда мы стремимся как-то к нему обратиться? Вы знаете, тот же пророк Исаия объясняет нам сущность того, почему так происходит. Вот давайте мы откроем с вами 59 главу и прочтем ответ. 59, 1, 2 стих. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Братья и сестры, причина не в том, что Бог не хочет нас слышать. Причина не в том, что кто-то виноват. Причина в том, что грехи производят разделение. Вы помните, да, что произошло в Эдемском саду? Бог, создавший человека, его цель была общаться с ним. Да? Но помните, что произошло? Как только произошло грехопадение, случилась такая ситуация. Да? Кто от кого спрятался? Бог спрятался от Адама. Адам спрятался от Бога. Он произвел, грех произвел это разделение. И человек не захотел общаться с Богом. И Бог возвал, сказал: Адам, где ты? Помните, да? И сегодня Бог также ищет, сегодня также спрашивает: Вася, где ты? Петя, ты где? Дорогой, ты где? И люди говорят: подожди, я на работе, подожди, я в кабаке, подожди, я сейчас вот что-то сделаю. Не Бог производит, Бог всегда готов выйти навстречу грешнику. Помните историю о блудном сыне, да? Еще Только там, где-то вдалеке, на горизонте, показалась фигура согбенная сына, который пережил все тяжести и горечи вот этой жизни без Бога, да? Отец уже вышел навстречу. Отец уже выбежал к нему. Он не стал ждать, когда он постучит в калитку, спросит, кто он. Отец потом подумает. Это показывает нам Бога, который описан здесь, в Ветхом Завете, который полностью показал все атрибуты через Иисуса Христа. Да, мы знаем с вами об этом. И вот Бог никогда не говорит, не говорил, напрасно ищите меня. Вы знаете, когда-то к Иисусу Христу один человек привел своего сына, который был одержим бесом. Помните, да, эту ситуацию, эту историю. И что только не делал отец. Я думаю, он много денег потратил, водил к разным врачам, он водил к ученикам Иисуса Христа, своего сына, но все было бесполезно. И тогда он пришел к самому Иисусу. И Христос спрашивает его, имеешь ли ты хоть какую-то веру? Вы знаете, что сказал человек? Он говорит, Господи, верю, но помоги неверию моему. Другими словами сказал, я не верю на самом деле. У меня очень мало этой веры. И вы знаете, несмотря на это, несмотря на то, что с такой маленькой верой человек пришел к Господу, этот сын был исцелен. А мы знаем, что Христос исцелил. О своем служении Христос сказал тогда, трости надломленной не переломлю, и льна курящего не угашу. Вы знаете, Христос готов принять любого. Христос не говорит, не надо искать меня. Вы знаете, еще Христос вознесся на небо и послал своих учеников для того, чтобы они возвещали его милость. И вот с какой целью пришел апостол Павел в центральный город Греции, в Афины, чтобы благовествовать Евангелие Иисуса Христа. И он говорит там такие слова. Давайте мы откроем 17 глава Деяния апостолов, прочтем очень интересный текст, который подтверждает вот это дело. Двадцать четвертый стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание всего. Вот одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя недалеко от каждого из них. То есть Бог создал человека, чтобы человек искал его. Бог создал нас для того, чтобы мы нашлись в Боге, узнали Бога, чтобы мы примирились с Ним. Не для чего другого, братья и сестры. Не для того, чтобы мы удачно закончили университет. Не для того, чтобы мы удачно вышли замуж. Не для того, чтобы мы удачно там разместили свою жизнь. Это все какие-то черты, вехи. Но, конечно, окончательная цель прихода человека на землю, чтобы найти Бога и примириться с Ним. В этом все для человека. Бог дает ясное повеление. В книге пророка Исаии 55:6 он говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко. Друзья мои, Бог сам говорит, это повеление, это в повелительном наклонении стоит глагол. Это не просто пожелание, но можете призывать, а можете не призывать. Он говорит, делайте это, призывайте. Друзья мои, сегодня мы собрались здесь, я думаю, Бог очень близко среди нас, правда? Сегодня Он среди нас находится. Мы верим по слову, что там, где двое или трое собраны, там я среди вас. Если есть сомнения, если есть какие-то моменты, которые нас отталкивают от Бога, сегодня есть возможность примириться, найтись в Нем. Бог призывает нас к этому. Иисус Христос сказал, что стучащим отворят, да, и просящим дадут, и ищущий найдет обязательно. Ищите и обрящите, такое старославянское слово. Ищите и найдете. Бог призывает нас к этому. Бог никого не оттолкнул никогда. Бог не сказал, слишком поздно. Правда? Вы знаете, друзья мои, история разбойника говорит о том, что Бога найти можно за несколько часов до смерти. Помните эту историю, да? Разбойник висел на кресте, шансов, что спасется его жизнь, уже не было никаких. И в какой-то момент увидел не просто одного из мучеников, который был рядом с ним, но увидел самого Господа, который может открыть ему путь в Царство Небесное. И он обратился к нему. И что Христос сказал? Подожди, не до тебя сейчас, тут сам мучаюсь. Он сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. То есть пока в наших ноздрях есть дыхание жизни, Бога можно найти. Бога необходимо найти. Поздно потом будет, когда, знаете, закроются наши очи, когда насыпят холмик, тогда напрасно родственники будут платить деньги священникам, которые придут с панихиды, которые будут петь там златоусты и прочие там молитвы. Тогда уже поздно. Но пока мы с вами живы, Всегда можно найти Бога. Ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. Бог говорит, я никогда не говорил, чтобы меня искали. Я всегда готов был открыться тем, кто меня ищет, друзья мои. Вот какой наш Бог. И он никогда этого не говорит. Если в нашем сердце мы думаем, что Бог далеко, если мы думаем, почему он нас не слышит, почему он нас свалил с этого испытания, не ищите проблему в Боге, братья и сестры. Ищите проблему в себя. Знаете, как говорит пророк Иеремия, да? Он говорит, что сету человек живущий? Каждый сету на что? На грех свой, братья и сестры. Вот на что надо сетовать. Мы вот это унаследовали от Адама природу переложить вину на кого-то. Правда? Помните, как сделал Адам? Господь, вот Ева, которую ты мне дал, она, я-то неплохой сам по себе человек, но она вот довела меня до такого состояния. Помните? Ничего не изменилось сегодня. Я бы пришел, но муж это не пускает. Или я бы пришла, ну, знаешь, вот хочу пока до пенсии доработать, работа очень хорошая, приходится по воскресеньям. Я бы пришел, но вот сейчас хочу тут на машину накопиться, и нужно такими всякими ложными путями идти. И так дальше, и так дальше. Не Бог закрыт для нас. Мы закрываемся от Бога своими какими-то суетой, своими делами. Поэтому, братья и сестры, Бог никогда не говорит, слишком поздно. Бог не говорит, все, прием закончен. Бога всегда открыт прием для каждого, кто его призовет. Христос сказал, придите ко мне все труждающие обремененные, я успокою вас. Итак, Бог никогда не говорит, чтобы мы не искали его. А что же на самом деле говорит Бог, братья и сестры? Слово Божье говорит так, я хочу, чтобы ты жил. Вот давайте мы прочтем этот текст, очень важный, с этого же пророка. Бог, образовавший землю, создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Друзья мои, Бог создал землю для нас. Бог создал землю для того, чтобы мы жили. Бог хочет благословить живущих на земле, правда? Вот если мы рассмотрим, да, ведь все создано исключительно для того, чтобы нам было хорошо и полезно. Вот концентрация газов, там, углерода, водорода, кислорода, азота и все, что содержит атмосфера, но создано для того, чтобы мы дышали. Вот знаете, американские фильмы такие ужастики показывают, там Армагеддон, какие-то там демоны летят, там что-то, война идет. Вы знаете, ничего не надо этого. Стоит процентное отношение газов как-то изменить, и все, придет смерть просто. Ничего этого не надо делать. Но Бог это содержит своей милостью. Бог создал это для нас. Нам не безразлично, правда, закат солнца, нам горы не безразличны, нам не безразлично все, что дано Богом. Мы пьем воду и наслаждаемся. Мы купаемся в море и слышим вот это пение соловья, и все это радует нас. Бог создал для жительства. Вы знаете, в ветхозаветные времена Бог дал евреям землю обетованную. Землю, которая была обильна на урожай, которая, знаете, как евреи поэтично называли, землю, в которой течет молоко и мед. То есть настолько она была обильна. Да? И вот проходя в эту землю обетованную, Бог поставил, повелел поставить священников на горе Гевал и Горизим, который народ проходил, и они слышали благословение и проклятие. И там было сказано, если будешь исполнять все, что Бог дает, ты будешь жить, и будешь процветать, и будет плод чрева твоего процветать, и будешь наследовать благословение. Если же будешь нарушать то, что Бог тебе сказал, будут враги, будешь сажать и собирать другие, будешь рожать и будут водить в плен, будешь жать, и ничего тебе не достанется. И в конечном итоге, заканчивая вот такое благословение и проклятие, да, священники, Бог говорит, избери жизнь. То есть я предлагаю тебе жизнь избрать, а не предлагаю тебе проклятие. Я хочу, чтобы ты жил. Вы знаете, я когда-то много лет назад хотел составить проповедь, связанную с похоронами. И думаю, у нас умерла сестричка, я думаю, ну что ж, вот давайте посмотрю, что говорит Христос в таких случаях. Удивительное дело, знаете, я перестал Новый Завет, да, и там, где Христос сталкивается со смертью, смерть бежит от него. Обратите внимание, вы знаете, идет процессия, несут юношу из Наина, мать безутешна, да? Появляется Христос, думаю, что же он скажет в утешении? Ничего не говорит. Но этот юноша воскресает, смерть бежит от Христа. Помните, братья и сестры, ситуацию, когда призвали его к умершей девице? Уже там все, плакальщи сидят, уже плачут. Все, ритуал готов к тому, чтобы отпеть их последний путь. Думаю, ну что же скажет Христос сейчас? Какую там поминальную скажет проповедь? Вы знаете, что он сказал? Девица, тебе говорю, встань. И девица встала. И пришлось плакальщицу разгонять. И закончилось так. Там, где Христос, там, где Бог, там жизнь. Вы знаете, кругом Бог сделал жизнь. Вот копните на метр землю, там будут черви, какие-то микроэлементы, какие-то там жучки, паучки, да, вот все насыщено жизнью. Бог – это жизнь, братья и сестры. И Бог дает нам и такую физическую жизнь, но также Он хочет, чтобы мы имели духовную жизнь. Помните, как сказал Христос, да? Я пришел для того, для чего Он пришел? Чтобы имели жизнь и имели с избытком, чтобы она переливалась через край. Как печально смотреть на многих христиан, которые говорят, ведут такую скучную христианскую жизнь. Они, ну, вроде бы, как бы христиане. Знаете почему? Не потому, что Христос обманул, да не дал этой полной жизни. Потому что сердце разделено. Хочется из мира так ничего не упустить. И здесь бы брать. И в итоге люди себя обворовывают. Они не получают эту жизнь вполне. Спросите апостола Павла, была его жизнь полная? Я уверен, скажет, у меня жизнь с избытком. Уже не я живу, Христос живет во мне. То есть эта жизнь переполняла Павла. Он готов был делиться с ней с другими. Наша жизнь немощна и неплодотворна, потому что она не посвящена Христу. Она такая, знаете, не потому, что Христос не хочет дать ей. Христос хочет дать. Там, где Христос появляется, там смерть убегает. Вы знаете, братья и сестры, злые люди прибили его на крест Голгофы. Они умертвили его, но оказавшись в преисподних местах земли, да, что мы там читаем, помните? Он забрал ключи ада и смерти. Он позорно насмеялся над теми, кто думал, что смерть это непобедима. Поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил. Я хочу, чтобы ты процветал. Я хочу, чтобы ты возрастал в духе. Я хочу, чтобы ты был тем, кто знает Бога, тем, кому смерть уже не имеет никакой власти. Так говорит Бог, друзья. Посмотрите историю Ветхого Завета. Не говорите, что Бог суров или немилосерден. Вы помните, после того, как народ вошел в землю обетованную, да, и Бог сказал, что вот на условиях Завета будете жить. Будете выполнять, что я говорю, будете процветать. И мы помним, с первых же, как только умер Иисус Навин, началась проблема с этим народом. Помните, книга Судей рассказана о том, какой зло они делали вообще, как они подражали вот этим народам, как они поклонялись идолам, как они отступали всячески от Бога, пренебрегали ясным Божьим Словом. Друзья мои, сколько бы нас бы хватило нашего милосердия? Я думаю, наверное, прекратили все это дело очень быстро. Но Бог послал пророков, заботился, Бог стучал в их сердца, Бог говорил, не делайте, остановитесь, Бог наказывал их болезнями. 1000 лет Бог дал жизни Израилю до того, как его пленили. 1000 лет, друзья мои. Для того, чтобы человек остановился и осознал свою нужду Бога. Но они упорно шли против Бога. Упорно, понимаете? Поэтому не говорите, что Бог не был милосерд в Ветхом Завете. Бог всегда был милосерд. Кроме этого, что еще хочет Бог? Бог говорит, я хочу, чтобы ты не обманывался. Вот здесь очень ясно об этом сказано. Соберитесь и придите, приблизьте все уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Бог говорит, я не хочу, чтобы ты обманывался. Друзья мои, люди вот на протяжении веков, они всегда обманываются относительно своих ложных верований. Вот сегодня абсолютно такое же время, абсолютно. Ничего не изменилось. 21 век за окном. Вы знаете, моя соседка вот такую здоровую жабу поставила в огороде, там, скульптуру. И говорит, вот будут деньги в дом идти. Она... А чем она отличается от того, что делали тогда во времена Исаии, во времена Ветхого Завета? Абсолютно то же самое делали. Они говорили, вот этот идол, нас не раздувать пыль, он спасет дом. И он говорит, не обманывайтесь, идол не спасет. Все беды происходят от того, что вы стали идолопоклонниками. Все несчастья происходят с вами именно по этой причине. Ваше социальное положение такое, потому что вы поклоняетесь идолам. Вы знаете, в 17 веке медицина не была развита, и поэтому считали, что курение табака помогает, развивает легкие. То есть от обратного, да, шло. Представляете, многие начинали нюхать табак, думая, что это помогает от головной боли, курить его, думая, что это каким-то образом помогает их здоровью. Да, пока в 19 веке не объяснили, что ранние смерти, ранние заболевания легких и другие болезни связаны с табакокурением. А ценой болезни было. И многие люди думают, что они угождают Богу, на самом деле не вредят себе, братья и сестры. Придет себе, посмотрите на нашу Россию многострадальную, да? Почему, имея такие колоссальные богатства в недрах, колоссальные богатства умов, Россия никак не может выйти вот из пут экономического коллапса постоянно? Ответ очевиден, потому что она по сущности так осталась языческой, она осталась идолопоклонческой, братья и сестры. Посмотрите, что делают люди. Рука какого-то святого, толпы стоят на морозе, мерзнут. для того, чтобы поклониться. И ни слова о Боге живом, который спасает. Вот эти идолы не могут спасти. Нас не могут спасти святой, чья-то рука, чья-то там мощи, что-то еще. Он говорит, вы обманываетесь. Вы обманываетесь, из-за этого терпите урон, терпите бедствие, терпите социальные и другие проблемы, потому что вы не хотите обратиться ко мне. Бог говорит, я не хочу, чтобы вы обманывались. Это очень ясно сказано, речь в темном месте. Друзья мои, Библия сегодня книга очень распространенная, правда? Ее нетрудно достать сегодня. Он говорит, я не в темном месте говорю вам. Это не то, что надо куда-то в подвал спуститься, выучить какой-то язык, потом ты узнаешь, что хочет Бог. Это очень просто. Сегодня по радио возвещают Евангелие. Сегодня можно диск найти с тем, что говорит Евангелие. Бог говорит, я говорю это открыто, я говорю это гласно. Ну что делают люди? Они хотят быть обманутыми. Они не хотят обратиться к Богу живому и терпят трудности, болезни и все, что с этим связано. Кроме этого, еще что хочет Бог? Я хочу, чтобы ты обратился. Представляете себе, Бог желает, чтобы люди обратились к Нему. Здесь написано так. «Обидите, скажите, посредственно с собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будьте спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Друзья мои, Бог призывает обратиться. Знаете, что такое обратиться? Это такое, если взять армейское слово, кругом, да? Вот. То есть шел в одном направлении, а кругом это наоборот на 180 и вернуться. Обратиться – это значит отойти от тех дел, которые делались, и вернуться к Богу. Вот что такое обращение. И Бог говорит, вы обратитесь. Он говорит, обратите все концы земли. То есть, чтобы обратиться к Богу, не надо совершать Мекку куда-то, в Иерусалим, или на святые места, или испить из святого источника, или какие-то еще действия или ритуалы, которые необходимы для нашего спасения. Слово Божие призывает, ко мне обратитесь в любом месте, все концы земли, где бы ты находился, в Якутии, в Магадане, или, может быть, на берегу Черного моря, или, может быть, в Сахалине, или, может быть, в Америке, неважно, все концы земли, и вы будете спасены, вы видите милость Божию, да? Вы знаете, когда я размышляю над его милостью, над тем, что он свои обещания выполняет, я всегда поражаюсь, насколько велико его милосердие. Я уже упоминал здесь, да, что Исаия жил во времена царя Манасии, это был крайне нечестивый царь. Хотя отец у него был благочестивый, царь Езекия, этот царь прославился тем, что он делал мерзости, которые не делали окружающие язычники. То есть, представляете, до какой степени упал этот царь Божьего народа. Вы знаете, что он сделал? Он провел своих детей через огонь. То есть он сжег их, посвятив какому-то идолу. Вот что он сделал. Он выбросил всю утварь из дома Божьего, из храма, и внес туда мерзость запустения, установил идол, которым бы поклонялись Ваалу. Вот что он творил. Вы знаете, в конце жизни Бог попустил, чтобы его пленили. Он был в плену, в темнице. Вы знаете, находясь в очень стесненных ситуациях, он обратился к Богу и покаялся. И вы знаете, что удивительно? Бог помиловал его. Бог вернул его назад. Бог дал ему освобождение. Вот какого Бога мы имеем. Не говори, что я не могу обратиться, потому что у меня слишком много грехов. Не говори, что не могу обратиться, потому что я вот что-то в своей жизни сделал. Бог говорит, приди, я прощу тебя, обратись, и я спасу тебя. Это обещание Божие, друзья мои. Может, проповедник не может простить, или пастор, у него сердце узкое. Но Бог говорит, ты приди, и я дам тебе спасение, я прощу тебя. В Англии в 17 веке жил такой человек Джон Ньютон, может, вы читали о нем, «Свирепый моряк» есть книга. Он прославился тем, что с ранних лет вел очень богохульную и антибожественную жизнь, так скажем. То есть он был пиратом, он продавал рабов, он наталкивал негров до такой степени, что невозможно было, что нельзя даже скотов возить так, как он возил людей. И его язык всегда изрыгал богохульство. И матросы, которые не были людьми, ну, скажем так, ангельского поведения, страшили с ним плыть в море, потому что боялись, что за такое богохульство Бог обязательно его накажет. Такой человек был Джон Ньютон. Но вы знаете, Бог смирил его. Бог стучал его в сердце, он обратился из вот такого свирепого моряка, каким его знали, он стал пастором англиканской церкви, написавшим много псалмов, воспевающих Божью благодать. То есть ни один человек, который обратился к Богу, не уйдет пустым. Знаете, что говорит Слово Божие? Приходящего ко мне не изгоню вон. То есть он не говорит приходящего ко мне, но вот с таким грехом не приму. Он говорит, не изгоню. Какой бы ты ни был, приходи ко Христу, и он примет тебя. Итак, Бог хочет, чтобы мы обратились, чтобы народ обратился. И кроме того, Бог говорит: я хочу, чтобы ты нашел во мне все блага. Друзья мои, людям свойственно, правда, искать счастье, искать благо. Но каждый думает, что благо где-то там. Вот. Не в Боге, конечно. Религия – это древнее что-то. Благо – это вот зарабатывание денег, например. Или благо в семье, или благо в детях, или благо в удовольствиях. То во что гораздо, как бы ищет благо. Но Бог говорит: ищи благо во мне. Вы знаете, хочу тут четыре блага, которые мы можем реально найти в Боге. Здесь описано в этом тексте. Первое благо – это Слово Божие. Вот он говорит, что Слово Мое неизменно. То есть Слово Божие – это великое благо, которое Бог оставил человечеству. Библия – это книга неизменная. Вы знаете, Библию читал Мартин Лютер 500 лет назад. Библию читал Давид и читал Соломон за несколько тысячелетий до Рождества Христова. Библию буду читать ровно столько, сколько Бог положит этой жизни на земле быть. Вы знаете, во времена Советского Союза, в 80-е годы, Хрущев сказал, что он построит коммунизм, и последнюю верующую Библию покажет как умирающий экспонат. Такая была политика партии, и она сопровождалась гонением на верующих. Вы знаете, вот прошло время, да, мы живем сегодня в 2013 году, 2013 год, век сменился, ушла Компартия, ушел Хрущев, развалился Союз. Библия, вот она лежит, посмотрите, она неизменна. Ее нельзя запретить, ее нельзя каким-то образом куда-то убрать. Оно неизменное Божье Слово, друзья мои. Миллионы людей подтвердят, что благодаря Библии они изменили свою жизнь. Миллионы людей скажут, что я из безбожников стал верующим, что я был вор и разбойник, а теперь стал святым Божьим человеком. Посмотрите на жизнь вокруг нас. Это благо, это не обязанность. Вы знаете, многие думают: Библия, нужно опять читать ее. Сколько можно? Уже я уже прочитала Библию один раз, и она уже не имеет нужды в ней больше обращаться. Пользуйтесь благом Библии, братья и сестры. Вы знаете, апостол, прошу прощения, Мартин Лютер, да, в 16 веке поднял флаг реформации с девизом «Sola Scriptura», только Писание. Вы знаете, ему пришлось противостоять против мощной машины католической церкви. Он встал и провозгласил на соборе: так говорит Слово Божие, если мне надо умереть, то да будет так. Я не ступил ни шагу. Вы знаете, друзья мои, были ли благословения только духовные? Уверяю вас, нет. Как только протестантская реформация победила в Европе, те страны, которые приняли вероучение протестантов, продвинулись на 100 лет вперед. Вы знаете, Англия, которая не могла соперничать с Испанией, разбила Великую Армаду в пух и прах. Она владела колониями, о которой больше не стремился. Она стала великой, мощной державой только потому, что приняла реформацию. Та же Германия, те же страны Запада, которые пошли по этому пути. Бог благословляет тех, кто преклоняется пред Его Словом. Слово Божие – это великое благо, братья и сестры. Тот, кто отвергает Слово Божие, отвергает мудрость. Тот прилепляется к глупости и пожнет последствия этого, друзья мои. Мы сегодня живем во время, когда нет авторитета. Почему? Потому что Слово Божие отвергается. Второе благо, которое мне хотелось бы сказать вам, которое здесь в тексте есть, это возможность поклонения. Вот здесь написано: «Предо мной преклонится всякое колено». Это благо, друзья мои, это тоже не обязанность. Ходить в воскресенье на собрание – это не обуза, это не то, что опять на собрание, что так быстро летят, так хочется дома побыть, поработать, посмотреть сериал, да, может, так многие думают, я не знаю. Поклонение Богу – это великая благость, Бог дал нам, представлять себе. Люди устроены таким образом, братья и сестры, что они все поклонники, все до одного. Атеист, который отвергает Бога, он внутри, в сердцевине себе самого, он поклоняется самому себе. Кто-то поклоняется, с удовольствием, кто-то поклоняется каким-то героям или антигероям. Вы знаете, в 90-е годы такой опрос проводили в школах, да? Кто твой герой, кто твой кумир, кому ты поклоняешься? И пропаганда, криминала, пропаганда, помните, было, да, в 90-е годы, кто постарше поколения помнит, да, что пропагандировалось, что показывалось такие фильмы, такие вещи, когда превозносился образ жизни такой, знаете, криминальных авторитетов, когда считалось, что быть бандитом – это почетно, когда страну захлестнула волна насилия, да, и вот школьники и школьницы писали, что я вот вырасту и буду путаной, девочки писали, а мальчики писали, я буду бандитским авторитетом. Вот это все потом пришлось пожинать, правда? Эти люди, потом многие из них закончили жизнь в тюрьмах. Кто-то закончил от наркомании, умер очень рано, потому что хотелось быть крутым. То есть, хотят того люди или не хотят, Бог так устроил их. Если они поклоняются Богу всемогущему, они начинают извращать это все ужасные вещи. Помните поклонение ацтеков во времена, до того, как их покорил Колумб, да? Тысячи людей в день солнцестояния просто отрубали голову, приносили жертву каким-то богам. Вы представляете себе, это шло поклонение. Поклонение на островах Борнео, где тоже кровавые человеческие жертвы. Но мы верим в святого Бога, и мы поклоняемся Ему, и это благо для нас. Вот в 91-м псалме, псалмопевец так говорит, братья и сестры. Давайте прочтем этот текст, очень интересный. Мы поем его, кстати, да? Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему, возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире, с песней на гуснях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, и восхищаясь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. То есть вот о чем говорит здесь псалмопевец Давид. Он говорит, как велика милость Твоя, какое благо славит Тебе. Что это дает, друзья мои? Подлинное поклонение Богу дает радость в сердце. Вы знаете, когда я был неверующим, я много и много в своей жизни пытался делать, чтобы наполнить вот эту пустоту, которая была в сердце. Я много читал, пытался даже что-то там писать, занимался такими моментами. Пытался освоить какие-то ремесла, работу, пытался воспитывать детей. Но в сердце всегда была пустота. Я всегда задался вопросом, а что дальше? А зачем оно мне это? Ну, построить дом большой. А зачем он вообще, в принципе, нужен, если через 50, 60, 70 лет мне отнесут ногами вперед, и мне это ничего не нужно? Зачем мне вот эта машина, если она через 10 лет заржавеет? Зачем мне вот вообще что-то? Она не имеет смысла, потому что она временная. На всем действуют Божьи законы, которые разлагают эти вещи. И только когда я встретил Бога, я нашел подлинное удовольствие, подлинную возможность поклоняться, подлинный смысл жизни. Без Бога смысла нету, друзья. Вы знаете, когда-то Вильгельм Буш такой был писатель, он привел очень хороший пример, когда к одному верующему дедушке приходит мальчик, и он закончил золотую медалью школы, он очень горд этим, и говорит дедушке: «Дедушка, поздравь меня, я закончил медаль, с медалью школу золотой». Дедушка ему говорит: «Хорошо, ну а дальше что?» «Ну как что? Ну я поступлю в университет и стану адвокатом». «Ну хорошо, а дальше что?» «Ну что да? Ну женюсь, у меня будут дети, я построю себе большой дом». «Ну а дальше что?» «Ну что дальше? Ну буду на пенсию, буду там в саду цветочки сажать». «Ну а дальше что?» «Ну что, ну умру». Они говорят: «А дальше что?» Братья и сестры, вот люди не хотят думать, а что дальше там? А что потом? А что потом, когда цветочки закончатся? А что потом, когда здоровье уйдет? А что потом, когда все предстанем пред Богом? Что дальше? Если я сегодня не научился поклоняться пред Богом, вы знаете, Слово Божие говорит, ты все равно преклонишься пред Богом. А Иисусе Христе сказано, что пред Ним преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. И каждый язык исповедует, что Христос, слава Богу Отца. То есть, а тогда скажет, действительно, Христос Сын Божий, слава Богу Отца. Карл Маркс и все атеисты, они пристанут, колено преклонят и скажут, это действительно Христос, Сын Бога Живого. Братья и сестры, ну лучше учиться поклонению сейчас, пока мы живы, чем преклониться потом, когда мы умрем врагами Бога. То есть поклонение – это великое благо. Оно учит нас вечности. Мы вечности будем поклоняться. Сегодня репетиция идет генеральная в наших церквях, понимаете? Сегодня мы на такой генеральной репетиции, которая будет длиться там, я не знаю, 40, 50 или 30 лет. И тогда мы перейдем в вечность и с хвалою будем восхвалять Отца Небесного веки вечные. Еще одно благо, которое мне хотелось бы вам сказать, о котором говорит здесь Слово Божие, это Его милость. Я уже так упоминал немножко. «Только Господу будут говорить о мне, правда и сила, к Нему придут устыдятся все враждующие против Него». Вот знаете, Господь не хочет быть мстителем. Он говорит, вот те, кто враждовали, они придут и поклонятся, и Он готов принять их. И все это, когда мы смотрим на тех, кто наполняет церковь, да, это люди, прежде враждовавшиеся с Богом. Может быть, не обязательно они были такими оголтелыми атеистами, может быть, не обязательно это были люди, которые там участвовали в каких-то мероприятиях, связанных с таким, как воинствующим атеизмом. Тем не менее, не признавая Бога, живя своими прихотями, мы все равно враждовали. И Господь говорит, они придут, они устыдятся, и они поклонятся, и я приму их. На основании чего, братья и сестры? На основании милости. Никто не говорит, что Бог принял нас, потому что я тут одаренный. И поэтому никак без Него не построит Царство Божие без меня. Или потому что я тут вот ключевую роль играю в церкви. Бог принимает всех одинаково, на основании милости. Милость Его неисследима. Мы приняты здесь, братья и сестры, на основании милости. Мы служим Ему, потому что Бог дал нам эту милость. Мы хвалимся им, потому что Бог нас помиловал. Ни на чем другом. Я просто хочу об этом заметить. Вы знаете, все ученики Христа, которые впоследствии стали апостолами, приняты на основании милости. Не на основании выдающихся заслуг каких-то или свершений. Они приняты, потому что Бог захотел и помиловал. И последнее, очень важное благо, которое Бог нам дает, здесь описано в последнем стихе. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израиля. Вот это слово «оправдано» – это ключевая тема всей Библии. То есть Господь хочет оправдать нас. Вы знаете, когда-то муж веры, отец веры, всех верующих, как мы называем, Авраам, да, помните, что с ним случилось? Он был назван другом Божьим, он был оправдан. Почему? Потому что поверил в Бога. Да? И у нас с вами оправдание идет по этой же причине. Мы оправданы не потому, что мы ходим сюда в самую правильную церковь, или мы больше всех прочитали Библию, или потому что мы поем громче всех. Не поэтому. Потому что Бог захотел нас оправдать. Потому что он видит нас через жертву Христа. Потому что мы с вами верой взялись за крест Голгофа. Мы соединились верой с тем, что сделал Христос. Мы оправданы благодаря заслугам Христа. Это великое благо для нас. Вот хочется закончить текстом из послания к Римлянам. Мне очень нравится это послание. Я очень рад, что Дух Святой поместил его в Библию. И когда в трудные моменты жизни случаются какие-то проблемы, испытания, когда весь мир твердит нам, да куда ты лезешь, ты ж просто грешник, и вся твоя жизнь прошла, перед нами прошла, и мы знаем тебя. Мне всегда хочется читать это замечательное послание и черпать из него силы. Давайте прочтем с 8 главы 32 стиха. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя обрушает нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я верю, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашем». Братья и сестры, это великое утешение, которое Бог даровал нам. Он дает нам благо быть оправданным. Он дает нам благо подходить к Нему с молитвой, и Он обещает слышать нас. Аминь.